Уважаемые братья и сестры, недавно в Екатеринбургском городском родительском комитете состоялась встреча родителей с жительницей Австралии Еленой Слиман. Елена рассказала о своем опыте участия в родительском движении.
Меня зовут Елена Слиман, я из Австралии. Сюда приехала к своей маме навестить ее, повидать вместе с мужем и со своей дочерью 5-летней. Я думаю, что вообще моя жизнь связана всегда с родительскими делами. Я всегда была членом родительского комитета школы, потом, значит, педагог по образованию. Сейчас, когда мы приехали в Австралию, старшая дочь была в колледже для интенсивного обучения английскому языку. Мы также были членами родительского комитета, там называют Parents and Citizen Meeting. Значит, люди, не только родители, но и опекуны, которые ответственны за детей, они тоже могут входить в родительский комитет. И для того, чтобы наша старшая дочь хорошо акклиматизировалась в этой среде, мы решили специально быть членом родительского комитета, чтобы она чувствовала, что мы часть общества, в которое она вливается. В общем, это была идея наша такая вот семейная.
Как и в большинстве родительских комитетов, одна из основных проблем – это финансы.
У меня есть опыт быть членом родительского комитета в школе при лицее интенсивного языка. И также я сейчас обучаюсь на курсах работы с детьми от рождения до 5. У меня колледж, так скажем, называется Child Care. Забота о детях. Значит, у нас тоже определенная информация идет по детям. По школам члены родительского комитета, как там работают, мне понравилось. Значит, школы субсидируются государством. И также школы нуждаются в деньгах, как вы знаете. Поэтому родительский комитет берет на себя функции привлечения денег извне, чтобы обеспечивать, как бы покрывать те нужды, которые им нужны, затраты, так скажем. В связи с этим они устраивают интересные вещи, которые не приняты у нас в России, но хотя могут быть. К примеру, они делают аукционы. Что это значит? Значит, у каждого есть дома вещи, которые не нужны, или что-то ценное, что может принести пользу для школы. Что они делают? Они, к примеру, выставляют информацию в местные, не знаю, там, газеты или на столбах вешают местную газету для того, чтобы будет проводиться аукцион в школе там такой-то. И как это проходит? Выставляются столы, лоты, и ставится символическая цена начальная, к примеру, 10 рублей, и начинаются разыгрываться лоты. Кто хочет вот это за 10 рублей? Может, кто-то хочет 12. Значит, 12, кто ставит 12, тот получает. А кто-то вдруг от 10 получается цена до 100-150 рублей. И все вот эти деньги, которые получает школа на этих аукционах, идут в копилку школы. Это все пишется, записывается, и потом школа решает оплатить, может быть, новый компьютер или какую-то новую программу, которую вот им хочется. Вот это вот интересная находка. Также они используют дни, которые правительство дает для школ на избирательные участки. Вот в каждой школе есть избирательный участок. У них также есть избирательные участки. Приголосовали. Что делает школа? Она говорит, хорошо, это замечательно, потому что мы можем собрать деньги. Что они делают? Закупают, к примеру, 10 килограмм сосисок, несколько пакетов этих батонов. Значит, выставляют маленькое барбекю, включают свою газовую горелку. И что они делают? Жарят сосиски с луком и разогревают этот тостер, делают. И продают это, ну, не знаю, по 2 доллара. Значит, каждый бутерброд стоит 2 доллара. На это они потратили, может быть, в 2 раза меньше. Получается, у них доход в 2 раза больше. И они собирают по 1000 долларов иногда, если хороший день. И, значит, 2 раза бегают в магазин, покупают эти сосиски, их готовят. Это, значит, волонтеры работают, энтузиасты. И вот таким образом они как бы делают деньги. Понимаете, они не сидят и не ждут. Они, конечно, рады использовать правительственные, но они что-то делают. Потом есть пожертвования. Интересный момент мне нравится. Есть акция у них такая, допустим, родительский комитет может, они бы сказали, такую маленькую наклеечку, что, например, там написано, эта книжка, значит, подарок от строчка, это можно писать свою фамилию, для школы такой-то, такой-то, большой благодарностью, ну, в общем, какие-то теплые слова. Значит, человек, который покупает книжку, тоже бывает, к примеру, вот мы хотим оставить какую-то память, или у нас дома книжки какие-то, которые наш ребенок использовал, и уже не нужны эти книжки. Я приношу в школу и говорю, вот я дарю книжку, они говорят, замечательно, постойте, вот вам листочек, пожалуйста, мы наклеим на титульный лист, пишите свое имя, потому что наши студенты будут читать, и они будут помнить, что это родители от нашей ученицы там вот в такого-то года, что это память, то, что это передается, говорит, это здорово. Вот так они пополняют свою библиотеку. Я тоже считаю это замечательно, потому что мы должны воспитывать наших детей на классике, и вот как раз классической литературы родителей руки не доходят покупать, а наша классическая, которую мы уже перечитали, она практически нам не нужна, мы это все знаем, мы бы с удовольствием сдали в школу для пользования библиотеки. Таким образом пополняют библиотеку.
То есть в Австралии не отмирают бумажные книги?
Нет. У нас, мне так повезло, что мы живем на Глиппойнт Роуд, это интересная улица, где книжный магазин один за другим, вы понимаете, и при том там букинистические книги, и там есть сцены, как они делают с книгами. К примеру, я приношу свою книгу, которая мне уже не нужна, но мне ее жалко выкинуть. Я хотела, чтобы кому-то она принесла пользу, потому что на улицу я не хочу бросить, потому что она будет бесхозная. А я хочу именно в руки передать, даже бесплатно. Значит, они говорят, хорошо, мы вам даем $3 и даем вам чек. Что это значит? Что значит, я сдаю книгу, я получила эту денежку от магазина, я могу в следующий раз, если мне что-то понравится в магазине, прийти, значит, вот отдать эти $3, которые уже у меня есть, плюс свои 10. Я могу за $13 купить книгу в магазине. У нас очень любят книги.
Как приучают детей к чтению?
Детей к чтению приучают так. Вот я сейчас на дошкольном образовании, нам строго-настрого говорят, не учите детей читать, потому что родители учат неправильно слова. В смысле, когда я была ребенком, меня мама, папа учили А, Б, В, Г, Д. Тем самым они мне говорили о буквах, не фонетический вариант, а именно название букв. Я не могла читать, я не любила читать, потому что сложно было сложить. В связи с этим нам сказали, пожалуйста, не учите, это не наша профессия, не наша специальность. Вот у нас второй ребенок, девочка, ей 5 лет, и она пойдет в школу в феврале. И что это значит? Она идет в подготовительный, это киндергарден называется. Киндергарден, она, значит, с 9 часов до часу приходит в школу. Что они делают? Они там смотрят, рисуют, играют, им демонстрируют буквы, начинают, значит, составлять слоги. Это не наша функция родителей, а это школы, которая в момент игры обучает, что родители делают. Я как работник, так скажем, детского сада должна объяснить, что перед школой, перед 5 лет ребенок должен услышать 1000 книжек. Это норма, 1000 книжек. Не пугайтесь, это получается так. Наша дочка, 1000 прочитанных книг. Наша дочка уже получила больше. Каждый вечер перед сном мы ей читаем, по крайней мере, одну книжку. Но одной книжкой не обходится, потому что это уже привычка, потому что ложиться перед сном, почитать книжку, поговорить. Это 2-3 книжки. Если даже это та же самая книжка в следующий день, это хорошо и для памяти. Она уже понимает последовательность, у нее запоминание. Потом начинает пересказывать. Ей легче смотреть на картинки. Она понимает картинки, складывает слова. Вот обучение языку. Получается, что она уже практически читает, потому что у нее звуки и как бы и слова перед глазами. Если мама еще водит пальчиком и читает ей медленно, внятно, то, естественно, ребенок уже получает первые шаги для того, чтобы навыки чтения, так скажем. Пассивные, но навыки чтения.
Это маленькие.
Маленькие, потом идут с картинками, в зависимости от того, как ребенок что любит. А книжки вообще у нас делают мягкие, естественно, я думаю, то в России тоже есть, и ребенок уже смотрит, он просто держит даже символ книжки, и у нас книжки это здорово просто. Потом могу сказать про книги. Много книг не купишь, и у нас есть хорошая литература и плохая литература. То есть мы должны смотреть на язык, который пишется, на картинки, которые демонстрируются, и на идею, которая преподносится в конце. Не каждая книга может быть положительна, и это нужно учитывать. И тут, конечно, зависит от вкуса родителей, и мы должны продвигать родителей на эстетически хороший уровень, чтобы они могли селективно подходить к книжкам. Не все, что предлагается в супермаркете по низкой цене и доступно, потому что это уценяется, и это никому не нужно. То, что родители очень часто на что покупаются. И ребенок растет на не тех книгах, где там, может быть, скажем, неправильно одета девочка, не в той одежде, допустим, бикини-купальник или что-то, имиджи уже идут, те, которые разлагают детское представление о нормах таких человеческих. Есть, знаете, дело в том, что дело Запада очень сложно, есть направление, я не могу говорить, что такое развратно, есть идея, что развратить детей, в смысле, что их имидж, который они воспринимают на улицах, реклама, вот я поняла, что реклама вас очень интересует, что это становится для них нормой, то, что не должно быть нормой вообще. В связи с этим мы должны бороться, какие книги выпускаются и что там печатается. О книгах еще я могу сказать, что библиотеки прекрасные книги, просто великолепные. Библиотеки сами закупают книги, и там одна книга лучше другой, там ерунду не будут покупать. И книги можно брать ребенку с полутора лет. Вот у нас Машенька родилась, ей было 6 месяцев, мы пришли в библиотеку и сделали абонемент, ее знают, и они ее всегда приучают приходить. Почему? Потому что она приходит и перед регистратурой, ей, значит, уже стоит коробочка, а в коробочке уже нарезаны маленькие наклеечки специально для деточек, еще маленькие печати, печати такие, которые она ставит себе на ладошку или внутри ладошки, она приходит, ее стимулы, понимаете, потому что дети, они же маленькие, им нужны стимулы. Вот она пришла, а я ей говорю, вот кто получает книжечку, тому дают наклеечку, и тому тот может поставить, выбрать любую печать, которую ты можешь хоть куда поставить, хоть на ладошку, хоть на, значит, на внутри, хоть на ручку, хоть куда. И вот ей это очень нравится. Значит, она приходит в библиотеку, берет книжечку, мы ее ставим, значит, регистрируем, и она выбирает там в коробочке какой-нибудь, а какую, вот, значит, вот мы учим, здрасте, до свидания, все это спасибо, и, значит, все замечательно.
Растить детей пытаются не только в России. Производители одежды взяли новую моду – одевать детей, как взрослых. Австралийским родителям это не нравится.
А насчет имиджев, насчет одежды, могу сказать, что нас учат учителя в нашем колледже. Говорит, чем больше таких родителей будет, тем нам легче будет бороться вот с неправильной одеждой и неправильными вкусами, которые навязывают детям, потому что мы не можем избежать рынка. Рынок просто форсирует нас очень сильно, и мы не знаем, что делать. Что делают? У нас есть эта женщина, она активистка, она child care worker, это детское воспитание, очень как бы вот весомое у нее. Она что делает? Она идет в супермаркет, подходит ко всем вот стендам, то, что детская девичья, к примеру, одежда. Берет, значит, маечки, которые по типу женского, ну, открыты очень сильно. Теперь что они стали сделать? Говорит, возмутительно. В маечки подкладывают, вот где лифчик, значит, еще увеличивает грудь. Детям, которым 10 лет, там, 8 лет, на эти размеры, для того, чтобы увеличить, чтобы ее сделать сексуальнее, понимаете? Значит, их уже, да, значит, она берет такую одежду. Берет, значит, мини-бикини-купальники, которые открыты на детей. Берет платье, которое, значит, ну, как бы создает тот же имидж, как взрослой одежды. Короче, получается, что есть детская одежда, да, бренды, и есть такая взрослая одежда. Они что делают? Из взрослой одежды делают такую же копию детской одежды. Значит, берет эти модели, потом берет обувь на высоком каблуке, как детскую обувь. Значит, собирает. Вот она вот это вот все собирает, большую вот тележку, привозит к кассе и вызывает менеджера. Говорит, кто у вас менеджер, кто у вас закупщик вашего отдела? Значит, приходит менеджер, она говорит, здравствуйте, как вы думаете, вот этот вот размер какому возрасту соответствует? 8 лет. Как вы думаете, это достойно на носить ребенку 8 лет? Или это называется сексуально распущенный, значит, бренд? Как вы думаете, почему вы закупаете такую вещь? Пожалуйста, скажите, кто закупает? Подскажите, по какой причине? И она начинает доставать, так скажем, вопросами. Пожалуйста, ответьте мне. Значит, что у нас еще, если она пишет, допустим, жалобу? Я хочу официальное письмо, ответ. Понимаете? И вот нас учат, как вот в таких вот людей. Чем больше таких будет мамочек, которые задают такие вопросы и говорят, что это недостойно, not appropriate behavior. Вот она начинает, говорит, недостойно, это не должно быть. Почему вы нашим детям, я как мать, я считаю, что подруги моей дочери не должны носить такую одежду, потому что это не должно быть. Объясните мне, на какие основания, объясните. Вот таким вот образом. Вот у нас детей, некоторые родители, не могу сказать, что спекулируют детским возрастом, а они могут одевать детей очень ярко, броско. Я видела девочку, я просто была в шоке. Вот проходит девочка, значит, у нее такие вот каблуки, ей, наверное, лет 5. У нее синие колготки, у нее очень-очень короткая юбка. Она вот тут разукрашена, маникюр, здесь открытое платье. Я думаю, что это, откуда? Может быть, она с какой-то вечеринки. И мама так идет. И это было настолько странно ярко, очень ярко и вызывающе. Я когда рассказываю на наших курсах, говорю, видите, я просто поняла, что это как бы спекуляция ребенка для того, чтобы привлечь внимание взрослого. Естественно, мужчины будут очень привлекать, значит, вот такое поведение. Для чего? Есть родители, которые используют детей для рекламы, зарабатывать деньги. Значит, они специально одевают ребенка так, чтобы привлечь внимание для фотографа, чтобы потом фотограф снимал ребенка и платил деньги детям. Такие мамы существуют, и они считают, что это вполне достойно и нормально. Она, значит, ребенок зарабатывает.
В Австралии существует то, что можно назвать ювенальными технологиями. Вами могут заинтересоваться по доносу. Это называется по сигналу. Другое дело, что в России мы пока видим, что сигналы поступают неизвестно от кого. И часто на семью, например, благочестивую и верующую. На семью, где здоровый и любимый малыш. В Австралии сигналят чаще всего, когда детей бьют или когда дети плачут.
Есть такие сигналы, когда у нас есть органы, которые специально структура, если идут сигналы, несколько сигналов, но они, знаете, как делают? Это как бы тайная информация, такая личная, скажем. Если поступает сигнал из точки А, вот в этот комитет, да, они регистрируют. Если поступает сигнал с точки Б по тому же адресу, по тому же ребенку, по той же семье, то они регистрируют. Если сигнал из точки С, значит, школа, там может быть соседи, может быть проходы, похожие, может быть, тот же самый район, они определяют, что это примерно одна и та же семья. Почему нам говорят, что лучше позвонить, если вы считаете что-то неправильно, то лучше позвонить, потому что ваш звонок может быть решающим и создать какую-то картину полную о семье, в которой могут быть проблемы. Поэтому вы не стесняйтесь, это бесплатный, значит, бесплатный звонок, и всегда, пожалуйста, там есть диспетчера, они заводят какие-то файлы или какие-то папки для того, что они собирают информацию. И в итоге говорит, вот у меня получилось так, у меня была практика после первого семестра. Я пришла в Child Care, детский сад, и мне не понравилось там отношение к детям. И после двух недель у меня просто был нервный срыв. Я плакала, я пришла, и, значит, я говорю, я не могу, потому что там дети плачут, это не должно быть. У нас закон такой, если ребенок плачет, к нему обязательно надо подойти, он не должен плакать, ребенок. Значит, в любом случае ребенка нужно успокоить и как-то решить проблему. Педагоги не подходят, воспитатели не обращают внимания, и мне не дают подойти, потому что они считают, что если ребенка буду брать на руки, ребенок избалуется, хотя это неправильно. Ребенок только, значит, должен понять, да, доверие должно защита. Быть, помощь, и защита. Да, он должен быть защищен. Только в этом смысле он, когда он почувствует, что он защищен и кому-то нужен, он может расти нормальным, здоровым человеком, все функции могут развиваться нормально. Значит, нам, я этого не видела в детском саду, я была просто в шоке после того, что нас учат, как должно быть идеально, и то, что я увидела, то, что нас готовили к этому, что не все детские сады идеальные, есть проблемные. И я, значит, подошла к нашей заведующей, она сказала, Лен, ты не переживай, меня сняли с практики. И в тот же самый момент одна из родительниц, наша воспитатель, ну, учитель, тоже ребенка водила, и она тоже какой-то сигнал дала, говорит, я забираю свою дочь. И она стала мне рассказывать, я говорю, пожалуйста, не рассказывайте, потому что я уже под стрессом, я не хочу ничего знать. В итоге, после вот этих двух сигналов, у нас получился один детский сад, пошла наша заведующая нашего колледжа, они объединили вот сигналы входящие, и пошло уже разбирательство. Вот почему как бы мое отношение, так скажем, со стороны, потом почему детей забирают, еще какие-то моменты, начинают привлекать уже, скажем, экспертов, которые начинают разбираться. Вот это большая помощь, надо говорить родителям, что если что-то не в порядке, если даже чуть-чуть, они должны уже обращаться.
По множеству сигналов.
Да, да.
А не так, что один.
Нет. Просто они уже составляют картину, но у них все, допустим, жалобы или какие-то вот пожелания регистрируются абсолютно. И, к примеру, если я звоню, я должна назвать свой адрес и телефон, это не должно быть анонимно, потому что как бы я должна отвечать за свои слова, которые я говорю, но они эту информацию никому не дают, значит, у них запрещено, если они вдруг кому-то дадут информацию, то они будут наказаны. Просто это уже гарантия, то, что правдивая информация, и они уже, значит, как-то вот оперируют.
Ну, тоже детей отбирают?
Детей отбирают, да. Могут отобрать, если...
У вас давно действует?
ну, я не знаю насчет как давно, она не называется так ювенальная юстиция, просто есть органы, которые смотрят за детьми. Детей нельзя бить, детей нельзя шлепать в магазинах, просто ребенка отберут.
На людях.
Если кто-то, если не на людях, если ребенок плачет, тоже могут позвонить и сказать. Но это надо будет доказать вам.
Встреча с Еленой Слиман состоялась в духовно-просветительском центре епархии на Репино. В обычное время родительских собраний, в четверг в 19 часов. Перед встречей некоторые из родителей зашли в ближайший супермаркет для того, чтобы купить что-то к чаю. Проходя мимо стойки с журналами, две мамы испытали настоящее потрясение. В свободной продаже, а в открытую, лежали журналы «Максим» и «Плейбой». Менеджеры супермаркета пояснили, что это нормальная законная продукция, и если ее увидят дети, в этом ничего страшного. В Австралии подобная продукция в открытую не продается. Австралийские родители берегут глаза своих детей.
Прессы традиционного содержания в открытом виде продаются?
Плейбой, например, продается?
Ну, Максим, прямо обнаженный на обложке.
Ну, есть специальные магазины как бы с сексуальным направлением для взрослых, куда дети не заходят.
Нет, сейчас мы в обычном супермаркете только что видели плейбой, даже без обложки открытый.
Нет, таких нет у нас. Печатный целлофан.
Значит, целлофан, так обложку-то видно.
Ну, я не видела плейбоя. Продают, но в определенных местах.
Ну, а детские журналы, как у вас, хорошего содержания?
Детских
журналов. У нас вот и детские тоже такие вот, сексуальные направленности.
Это специально на возвращение детей, просто направление.
У вас они тоже продаются?
Нет, таких у нас нет.
Нет?
Нет. Просто я даже не знаю, у нас не продают сигарет, у нас нет рекламы сигарет. Я не знала...
В городе
вообще нет. Я живу, я говорю про свой район, где я живу.
Религиозная страна вообще Австралия. Ну, с этим связано.
Она, я не могу сказать, что сильно религиозная. Есть храмы и активные, и неактивные. Бывшие англосаксоны, протестанты, буддисты, другие религии, потому что очень много иммигрантов. Естественно, они верят и в другие там и синагоги и все что и православные. Община, да, конечно, есть. Там нет преобладающей. Там все, потому что со всего мира люди, там нет одного.
Наверное, в России просто, как вот говорят, сделали помойку тогда и сливают нам все. А в других странах просто это поприличнее, почище.
Я поняла, на России просто направленность такая, чтобы ее развратить, и начинают они с детей. Просто детский. Да. Вот то, что он видит ребенок, он же все это фиксирует, он как бы записывает все. И он считает, что это в норме. А это...
Это их задача, сделать это нужно.
А у вас государство поддерживает вот это все, вот более или менее нравственную атмосферу? Или вот силами родителей, как-то вот общественности удается сдерживать натиск?
Мне сложно сказать, потому что там и свобода, и ограничения. Там, значит, ты свободен в своей несвободе, так скажем. Ты свободен в выбор, но выбор должен быть правильным. Потому что если ты выбрал что-то не то, то ты можешь быть наказан или скажут, что ты не то. Во-первых, это отразится на твоей репутации, что очень важно. У нас нет трудовых книжек и отзывов. У них только есть рекомендации с прежнего места работы. Поэтому каждый дорожит своей репутацией с прежнего места работы. Мой муж, он инженер-акустик, он окончил университет. У него специальность как бы особая, и эти ребята, они знают друг друга уже больше 30 лет. И они встречались, вот как у них первая работа была, 25 лет, первой работе у Джона, он привел меня. Они, значит, были очень рады. И они держатся все вместе. Они знают друг друга, они знают, кто где работает, какие у кого семьи. Как бы держатся, потому что они дорожат друг другом. Не потому что они что-то сделали и хотят забыть, и не хотят больше встречаться с человеком. Каждый дорожит своей репутацией, потому что значит, что он может пересечься. Даже я вроде как студентка, я поняла, что Сидней, он очень большой, но так случается, что я встречаю в своей вот профессии, на своих практике людей, которые знают или учителей, и учителя уже говорят, а, это то, и начинают рассказывать, а как там она, как там он. Понимаете, вот это вот все слухи, и говорят, если что-то не то, то значит это будет не то. Значит, я не смогу устроиться на работу, если там учитель что-то плохо скажет. Потому что это очень важно. Как они устраиваются на работу? Подаешь заявление, там несколько кандидатов, 10 человек, к примеру, да? И значит, менеджер будет звонить по анкетам, которые его заинтересовали на прежнее место работы. Что ты должен сказать, где ты прежде работал. Звонит и спрашивает, а как вам этот работник? И от отзыва, который ты получишь, будет зависеть, примут тебя на работу или нет. Так что там никаких трудовых нет. Все работают и все довольны, но там напряжение, потому что ты чувствуешь, что за тобой контролируют, что ты должен быть всегда, значит, в тонусе.
А у нас очень животрепещущий вопрос. Вы своей девочке вот прививки ставили какие-то?
Я ставила, но больше ставить не буду.
Скажите, как это, с какого возраста начинается в Австралии прививка?
Со второго дня гепатит. Гепатит это риск половых заболеваний и контакта крови. Да? Ребенок половой не будет связи иметь, и контакта с кровью тоже вряд ли будет. Значит, как бы дамки спрашивают, делают прививку. Потом идут там серии, которые должны быть засвидетельствованы. У меня был конфликт, мой муж убежденный за прививки. Я, значит, некоторое время сменила свою точку зрения против прививок, и у нас были разные разногласия. И когда 4 года настало, мы должны ревакцинировать были дочку. Я говорю, я не хочу, потому что есть свои причины. Я сделала подборку сайтов на английском, на русском. Значит, стала ему доводить информацию, так как он болел раком, и он считает, что прививки его спасли, он считает, что прививка это панацея. Я говорю, значит, давай мы не будем, я посмотрю. Значит, у нас есть такой вариант. Значит, ребенок, который не прививается, или не приводит, он должен дать, родители должны дать объяснение, по какой причине. Потому что если ребенок не привит, его могут снять с пособия. Ребенку не дают пособия. Пособие это ощутимо. Там даже в врачебном кабинете написано, те, кто не проходит прививки, снимаются с пособия. Это каждый день пособие. Сейчас скажу, наверное, $40. В 2 недели это около 180-140 долларов получается. За месяц это около... Ребенок. Ну, родители получают на ребенка.
На любого?
Ну, на любого, на рожденного ребенка.
До 18, да?
Ну, я не знаю, до какого возраста, потому что я еще не дожила до той планки. И так как мама, к примеру, сдает ребенка в садик, она платит, садики у нас от $42, это без питания, мама приносит с питания.
В день.
И $100-$120 в день ребенок, если с питанием, на целый день. И от этого вот пособия, которое там платится, 16 рублей, там сколько, $16, оно достаточно существенно получается, $300 в месяц. По крайней мере, хоть что-то покрывает какие-то затраты. Если ребенок не ходит в садик, то, естественно, эти деньги идут в любом случае там или на одежду, в помощь семье, потому что семья вынуждена тратить на ребенка. И, значит, если прививка не ставится, значит, ребенок снимается с пособия. Я могу сказать, что у нас получилось. 4 года, как ей исполнилось, мы должны были сделать вакцинацию. Мы, значит, ее пропустили. 4 года 1 месяц нам приходит письмо от врача. Вы не прошли вакцинацию, мы вас снимаем с пособия. Объясните причину. Значит, Джонс заволновался, потому что снятие с пособия это ощутимо. Он говорит, ну вот, видишь, это результат того, что... Я говорю, хорошо, пойдем, какая причина там написана? Объясните причину. 1, 2, 3. Первая причина религиозная, по религии. То, что принимается. Вторая причина, то, что вы, родители, не верите в вакцинацию. Просто вы очень умные. Обычно это очень умные родители. Потому что у нас сделали такую практику, когда посчитали, кто не прививает детей, что вот там высший класс родителей, кто получает больше денег и имеет большое образование, они стали понимать, что прививки не нужны, потому что приносят больше вреда, осложнения от прививок. Их сложно понимать, эти осложнения, но они идут на 6-й месяц там, и как бы уже всю жизнь идут, и очень как бы доказать сложно. И в-третьих, значит, им не нужны эти деньги, эти, знаете, погоду не делают, там, $100-$120. Получается, травят, значит, ставят прививки дети, которые низшего класса. Значит, у них и так образование, значит, не позволяет развивать. И значит, им никак не выйти. А богатый класс, они и не ставят прививки, потому что они богатые. А у них, им не надо отказ, у них просто автоматически они не получают, потому что он получает планку больше среднего прожиточного уровня. И им просто не выдают пособие.
У нас предложение было закон о принудительной вакцинации. У вас такое возможно?
Такое, знаете как, когда я пришла ко врачу, у меня врач за прививки, и они с Джоном как налетели на меня. Я хотела, чтобы она написала, что там не согласны по убеждению, потому что третий вариант оставался по здоровью ребенка, может быть. Третий вариант. Первая – религия, убеждение и здоровье ребенка. Три варианта. Если бы врач, к примеру, написала вариант там один или два, и она занесла это в регистр, то получается, что моей бумаженьке не поставили прививки, которые привели нас тоже к определенным там последствиям. Все это можно доказать, но врач говорит, это просто аллергия. Когда ребенок весь был усыпанный опух, я говорю, посмотрите результат. Джон это говорит, неправда, это аллергия. Я говорю, какая аллергия, мы ничего нового не ввели. Говорю, это реакция организма. Она вся опухшая, глаз не видно, я сфотографировала. Я говорю, что такое? Хорошо, что здоровый еще остался ребенок. Но, в общем, мы последствия это можем знать только потом, когда ребенок уже не развивается. Ну и вот, и я сказала все, Джон, это просто последний раз, когда я видела нашего врача. Она была русская, и я просто после этого сразу же сменила врача. Потому что она не пошла навстречу мне, она не поняла моих просьб, она могла помочь и сделать, но потом нам вернули. Она говорит, хорошо, тогда я, значит, ставлю прививку, и мы, значит, вас возвращаем на пособие. У меня был такой только выбор. Mm-hmm. Это было болезненно для нас, лишиться пособия. Я была вынуждена, вы понимаете, вынуждена, потому что или пособие лишаться последнее, это существенно.
Нет, а если по религиозным?
Врач не рассмотрела, понимаете?
А врач?
Потому что врач ставит в компьютере галочку, что прививка поставлена.
Вы говорите, что я по религиозным соображениям не хочу ставить, а она что?
Она мне не предложила этот вариант. Я хотела сказать, но до этого не дошла. Нам надо ставить прививку для того, чтобы получить пособие. Понимаете, у нее был вот так вот она меня поставила. Не на эти пункты, где мы можем с вами ответить, и вы можете избежать. Я понимаю вас, мама, я разделяю вашу точку зрения. Врач была за прививки, потому что она, ей нужно отчитаться.
А сколько прививок ставится вообще?
Там сразу 5. Там комплекс идет,
вот
сразу убийственная доза.
Ну и как она принесла?
Ну, нехорошо. Это вышло, через 2 недели вышло. И мы к этой же врачу пришли. И... Ну, в общем, это было очень... Я поняла, что я не могу. Значит, мне, с одной стороны, муж с пособием, которое мы должны получать. Она, есть у нас такие мамочки, которые отказываются от прививок и, значит, не получают пособие. И что она делает? Она воспитывает своих детей дома. А как же ребенок без общества? Как же вот, как может ребенок развиваться без общества? А кто вас в школу примет без прививок, начинает она мне? Да примут, конечно, примут, потому что это начинает пугать. Они обязаны принять, но могут не принять. Понимаете, если могут не принять,
то какого народа? Такая политика насчет прививок, видимо. В Америке, говорят, вообще огромное количество тоже прививок.
Ну вот и пенсионеров тоже прививают всех.
А если пенсионеры отказываются?
А пенсионеры хотят. Потому что они думают, что они вот у Джона родители освежаются.
А от рака есть прививка?
Есть. У меня старшей дочери делали прививку.
От рака шейки матки?
Да, да, да. И при том та же врач, да, я говорю, Настасья, не делай. Ну как там, врач ей посоветовала, первую, вторую, третью. Я говорю, Настасья, ты понимаешь, что делается?
А какой возраст дочери?
У них начинаются школы это делать.
С 12 лет, да?
Не с 12, там, по-моему, 16 лет.
Бесплатно делают?
Бесплатно. До 20, успевай, пока ты до 25, после 20 это будет платно. Да. Поняли, да, как?
Да,
успевай, бесплатно.
Ну, вы ей говорили о последствиях, которые могут быть?
Я уже это после узнала, когда вот уже стала, так скажем, эту тему массировать я информационно. Это врачи, я могу сказать, врач. Я после вот всего этого я сменила врача.
На улицах вот непристойная реклама у вас есть?
Я не видела.
Но вы специально не смотрели?
Ну как, я хожу по городу, но в глаза у меня ничего такого не было. Нет, нет такого.
А вот скажите, у вас как в школе изучают теорию Дарвина? Человек как произошел? Говорят, что только в нашей стране от обезьяны.
Чтобы туда же, как бы, как предка у нас. Не знаю, не знаю. Просто я, видите, уже старшая. Мы как бы миновали этот момент. Мы приехали, ей было 16. Там у нее история, помню, я с ней как бы историю готовила. Но учебники старые, естественно, там античная история, Греция, все это не та Греция, которая...
А на каком языке?
На английском. У нее пошел язык как бы легко очень. Ей даже медаль, ей даже дали почетную грамоту из рук представителя королевы Англии. Вот. Так вот случилось, что мы были очень удивлены.
А почему Англии?
Потому что у нас же монархия, мы же республика. Да, а королева своего представителя. Нет, нет, королева имеет своего представителя в нашем штате. И вот эта вот там такая женщина вообще, очень старая, пожилая, вся вот прямо вот леди. И вот Анастасия говорит, мы нас учили за кулисами, говорит, да, ваша светлость, да, ваша вот, значит, мы проходили курсы, чтобы вот выйти на сцену и пожать ручку, да, ваша светлость и ваше превосходительство. Значит, и она давала им почетную грамоту, каждого фотографировали и спрашивала, а ты что хочешь делать в будущем? В общем, как бы вот напутствие. Ну, давай, давай, старайся. И, в общем, вот это вот был большой зал, и все лучшие студенты у нас по бизнесу был, она как бы вышла одной из лучших в школе, и, значит, было очень торжественно, родители приглашали, потом была чайная церемония. Ну, в общем, это было... И были инвалиды, могу сказать, ребятки-инвалиды, которые тоже были в чем-то лучше... Тогда было приятно, на колясках выезжали на сцену, получали грамот. У нас инвалиды учатся в общей школе, сделали лифт в школе, и все ребятки, вот как Настасья, они не шарахаются, они знают, что делать. Значит, они, значит, и коляску катают, и помогают, там есть сразу же специальный туалет, душ. Если что-то случается, какой-то там неприятность какая-то, то мальчик, девочка могут помыться, закрыться и помыться, значит, сменная одежда, потому что инвалид есть инвалид. И вот к ребятам очень хорошо с замедленной речью, и с глухотой, со зрением, и с физическим отставанием. А все вместе. Они сдают, у них своя программа, своя, как бы учатся со всеми ребятками. Они смотрят, их же коллектив-то подтягивает.
И много инвалидов.
Есть некоторые, но сейчас говорят, с одной стороны, меньше, потому что делают УЗИ и могут проверять, когда...
И убивают.
Там, знаете как, когда я была беременна вот со вторым ребенком, я просто на себе прошла. Нужно до 20 недель сделать УЗИ. Первый срок это 10 недель. Значит, не УЗИ, там нужно взять вокруг плаценты жидкость. Плодную жидкость, правильно. Для того, чтобы посмотреть, что там хромосомы, как, в каком сочетании. Но когда я пришла, мой ребенок лежал немножко неудобно, как-то бочком. И врач сказал, вы знаете, говорит, в вашем возрасте очень сложно, значит, второго ребенка, мы, говорит, не будем риску подвергать. Она, говорит, лежит неудобно. Давайте вы к нам придете в неделю там 18 перед 20. И мы, значит, пришли, он сделал нам анализ, и до 20 недель мы должны жалеть результаты, мы очень волновались, можно было не делать результат. И даже при плохом результате у нас были родственники, они сказали, мы бы все равно ставили детей. Если бы даже сказали плохое, мы, говорит, бы все равно, мы, говорит, ну как вот 20 недель выносить и сказать нет? Это, говорит, невозможно, мы, говорит, все равно бы, говорит, а мы спрашиваем, а зачем тогда делали вообще этот анализ, если вы решили все равно? А, говорит, не знаю, так любопытно было, видимо. После 20 это уже считается убиение. До 20 недель это считается еще как бы не ну, юридически, так скажем, плодом.
Значит, у вас тоже разрешены аборты, да?
Там не... Ну, аборты разрешены по медицинским показаниям, и, наверное, я поняла, что это желание женщины, оно как бы желание женщины. Но там абортов... Я не думаю, что есть, потому что девочки... Ну, все оставляют детей. Там детей покупают, там нет детских домов, дети там на вес золота, там нужны дети, вы понимаете?
В развитых и богатых странах, уважаемые родители, дети на вес золота. Вот почему приоритет у нас иностранным усыновителям. То, что не нужно и не ценится в России, отправляется за рубеж по золотому эквиваленту. Несомненное богатство России – это наши дети. Давайте будем ценить это богатство, беречь и защищать. Храни вас Господь.